разбирали идею того, что есть как это Шхина, находится в Галуте вместе с народом Израиля. То есть Яков, когда он спустился в Египет, спускался в Египет, перед тем, как он спустился в Египет, Всевышний ему открылся, научили, и дал, и сообщил ему, что вот ты что разрешил ему спускаться в Египет, говорит, что так, что и Яков боялся, что будет с еврейским народом там, и говорит он ему, я спущусь с тобой, и я подниму тебя, да, и так далее, мы все это разбирали, я спущусь с тобой. Там разные вещи рассматривали, но один вопрос, который я хотел как бы снова посмотреть его, да, так что это значит? Как эта Шхина присутствует? То есть мы там объяснили такую вещь, что на самом деле Шхина не перестает быть. То есть Шхина, присутствие Всевышнего, оно не перестает быть, даже когда это в Галуте. Что значит не перестает быть? Да, как мы объясняли, что как бы есть некоторое противоречие в каком-то смысле, то мы говорим, что в каких-то местах Всевышнего нет, потому что там в грязных местах нельзя говорить Деврей Тора или учить там и так далее, да? Почему? Потому что там как бы не присутствует Всевышний. В других местах, значит, это можно и так далее. Так в тех местах, которые, да, так, но с другой стороны, мы говорим, везде он присутствует. Нет места, где бы он не присутствовал. Почему? Потому что когда-то мы разбирали, что такое, как называем Всевышнего? Макумо шель олам, место мира. Что значит место мира? Не мир является местом для Всевышнего. То есть нет в мире места, где находится Всевышний, где находится Бог, как называют. Где в мире находится Бог? Нет такого места, он нигде не находится. А с другой стороны, он находится везде. Как же может находиться везде, если нигде не находится? Нет нигде вместе. А имеется в виду, не мир является местом для Бога, а Бог является местом для мира. То есть мир находится в нем, поэтому он находится везде. Да, за это. И тоже как бы некоторая противоречивая такая ситуация, то вроде он находится везде, а с другой стороны он нигде не находится в этом мире. Но это имеется в виду. То есть он находится везде, потому что мир является внутри него. Не он внутри мира, а он. Поэтому везде. А с другой стороны, что же мы говорим, что где-то он не присутствует? Так мы сказали, что где-то он не присутствует, имеется в виду идея сокрытия. Он скрывает себя, то есть, а не то, чтобы не присутствует. Теперь вопрос, что значит присутствует? Что значит Всевышний присутствует или не присутствует в мире? Как можно присутствовать в мире? Что от него? Это мы говорили, это такое как бы аллегорическое понимание. Присутствие имеется в виду управление Всевышнего в этом мире. Что он управляет этим миром и следит за этим. То есть, что значит управляет? Он управляет в том смысле, во-первых, что создает мир природы и все события, явления и так далее. Это создает Всевышний. Мир природы тоже Всевышний. Так что мы можем сказать по-простому, поскольку есть мир природы, значит он присутствует. Поскольку мы видим что-то перед собой, значит он присутствует. То есть как бы это, да? Но суть здесь не только в этом, потому что это присутствие, это понятно. А то, что мы говорим, что то есть когда мы говорим о присутствии Всевышнего, мы имеем в виду его систему управления. И в системе управления есть две формы. Одна форма управления – это, кто-то называет это игулим, круглое, как мы это называли, да? Что это идея создания мира природы, как он есть. Когда я говорю мир природы, не имеется в виду только нас, потому что наш мир природы – это всего лишь маленькая точка в мироздании, которая в принципе ее нет, она только в воображении существует. Но все остальное тоже есть. Все мироздания – это множество миров духовных, да, и как это, миры в мысли, в общем-то, да, что как бы все мироздание – это идея мысли, и в мысли есть много разных уровней, много разных мыслей. Каждый из них можно назвать миром, как мы это не раз это, да, обращали на это внимание, как это мир, когда человек задумался о чем-то и вошел в какую-то идею, стал думать. Он сейчас находится в другом мире, смотрит фильм, смотрит в каком-то мире, в другом мире, он забыл вообще про окружающий мир, он сейчас там находится. Получается мир в каком-то смысле, его мир и мысли, но тот воображаемый мир, а есть настоящие миры, но все они находятся в мире мысли. И вот это, и то, что мы назвали духовным миром. И вот эта вот идея, да, и там тоже есть свои законы. В каждом мире есть свои правила, по которым функционирует этот мир. И это ясно, что Всевышний создает это, эти правила, как бы дает существование. По подобию нашего мира мы просто всегда приводим наш мир, потому что это то, что мы видим перед собой. И поэтому это как пример. Вообще сам мир был создан, вот дан нашему воображению, как мы говорим, картинка в нашем сознании для того, чтобы мы могли понять действительность духовных миров, что есть некоторое сходство, да, некоторая параллель с этим. Поэтому можем это, да, это как бы важно нам знать. Теперь, и вот, когда, да, но это система управления, то есть поддерживание мира, жизни, чтобы оно жило, как в нашем мире, скажем, они законы природы, они существуют. Мы в этом не видим присутствия Всевышнего. Почему? Не видим управления миром, потому что думаем, что это само по себе происходит. Что так он это делает? Это тоже идея сокрытия. Он как бы скрывает себя за природой. В каком смысле? В том смысле, что мы видим природу и думаем, что она сама по себе функционирует. Если бы мы не видели бы, что у нас это у нас создается впечатление, что природа, она функционирует, как бы там есть, как бы одно следует за другим и так далее, там причина, следствие, как будто бы видимое. И у нас создается впечатление, что оно само по себе функционирует. И это тоже идея сокрытия, которую создал Всевышний специально для того, чтобы скрыть себя. Но даже без этого, сама идея – это поддержание жизни, поддержание мира. И как это создание этих законов, чтобы они функционировали. Но есть другое управление в мире, и мы про него говорим, когда Всевышний скрыт. Это другое управление называется частным управлением. То есть это общее управление, это частное управление. Частное управление – это когда Всевышний управляет человеком. Что это значит управление человеком? Как управляют человеком? Ну и двумя путями. Одно то, что то, что мы знаем, что у человека иной раз появляются мысли какие-то, да, в сознании, вдруг ему что-то открывается, он что-то понимает, что-то осознает, что-то так, что-то это. Приходят различные осознания внутри его мысли. Это одно, это назовет внутренним светом или еще как-то, да, но это входит внутрь сознания. Это одно. Как многое, то, что человек хочет просто, даже в простых вещах, человек не понимает, хочет понять что-то, и вдруг в какой-то момент ему раскрывается мысль, в его сознании решение, он вдруг что-то понял, осознал. Человек растет, взрослеет, каждый раз становится умнее и умнее. Откуда это приходит? Потому что мы говорим, кто-то скажет, опыт, собирает опыт. Ну, мы знаем людей многих опытных, которые опыт им не приводит к особому осознанию. Сама идея, что человек-ребенок – это один, человек чуть старше – это другой, еще старше – другой. Мы знаем, у ребенок растет. Как он растет, становится это. Есть люди, люди так понимают, как он растет. Он растет, у него мозг становится больше, поэтому он становится умнее. Не так, это прямо наоборот. Поскольку в него входит новое сознание, оно приводит к увеличению мозга там, и всяких этих, да, к росту органов и так далее. То есть прямо наоборот, да, вот эта душа входит внутрь него, и она делает органы его большими и так далее. То есть душа входит в человека, так не уходит только часть души, потом больше и так далее. Это как бы одно из воздействий, которое потом становится взрослым, и взрослость на самом деле оно продолжается дальше, просто у нас она останавливается где-то, да, 70-80 лет, да, а так в принципе 120 лет, скажем. А так, в принципе, вот это, что люди раньше жили там больше, чем 120 лет, 100 лет, 120 лет и так далее, жили 500 лет, 400 лет, до 1000 лет. И это имелось в виду тоже, точно так же, как 13-летний ребенок, он не такой, как 5-летний, 2-летний, 3-летний, Он другой, у него разум другой. Не то, что он просто учился в школе и узнал то, что не знал раньше. Ребенок 13 лет и в 3 года – это не просто недостаток знания. У него в голове что-то меньше. Его назовем это в голове, в сознании. Это понятно, нечто меньше у него. И тогда он растет, то есть он растет, то есть в него входит вот это, назовем его сознание, осознание, как угодно. Мудрецы говорят, душа входит в него. В душе есть много разных уровней, и каждый раз добавляется немножко. И он взрослеет. Поэтому стал 20-летним, а потом 25-летним, а потом 30 лет, 40, 50, 60 и так далее. И там есть разные границы в этом возрасте. Каждый раз ему что-то добавляется. Это значит, что он становится мудрее, становится взрослее. И к нему ответственность тогда больше. Ответственность, что ему действительно по законам Тора, у ребенка до 13 лет нет вообще ответственности. После 13 лет есть ответственность, потому что у него есть сознание, но оно не полное. Так сказано, что только после 20 лет он уже получает, как там, карету никогда не получает наказание, карета после 13 лет, до 20 лет. После 20 лет у него больше ответственность. После 30, 40, 50 еще больше ответственность. Каждый раз, чем он больше. Сказать по правде, больше 120 лет тоже есть больше ответственность. Только мы уже до этой ответственности не доросли, нам не дают это, потому что мы не на этом уровне. А и может быть 200 лет, 400, до 500 лет, это одна вещь. А потом до 1000 лет есть это. И это всегда добавление какой-то души. Это интересная вещь. Каждый раз добавление чего-то. Кроме того, что человек учит, занимается, постигает, молится, хочет знать и так далее, это одно. Это то, что он получает знание в свое сознание в рамках своих трудов и так далее. Но чтобы оно туда вошло, у него должен быть кли, инструмент, сосуд, чтобы его принять. А этот сосуд, это ему нужно как бы сделать. Да, это то, что вот большая взрослость, то есть большая возможность получить, понять. Ну, тоже немножко утрировано, может быть, здесь там сложнее, по всей видимости. Но по-простому так можно сказать. Получается, это то, что человек получает внутрь своего сознания. И в этом, и часто в этом получают различные знания, как мы немножко упоминали тоже в прошлый раз. Это понятно. Кроме этого, есть другое. Это система управления, частного управления. То есть, в зависимости от поведения человека, заслужил он, получает, не заслужил, не получает, что-то больше, что-то меньше, что-то знает, что-то не знает. Да, вот это вот, оно связано с поведением человека, с его предназначением в этом мире, с его целью, с его ролью, которую он играет. Каждый раз в то время у него какая-то роль появляется и так далее. Это уже приходит, это мы называем, что Всевышний следит за ним. Это не просто, что управляет, создает законы природы, и она существует. Там это тоже он делает, но это другое управление. А здесь управление по отношению к частному человеку. В рамках его роли, его места в мире дает ему это, как сказано, например, как это, сердца, как-то, лев млахим баяд ашем, сердца царей в руках Всевышнего, что Всевышний считает, да, как-то в рамках его системы, в рамках этого управления должна быть война между этим и этим по разным причинам. И тогда он вводит в сердце царя, чтобы тот захотел воевать. Или еще что-то, или наоборот, чтобы не воевал. Что как были уничтожены народы. Народы были уничтожены. Почему? Одна цивилизация идет, воюет с другой цивилизацией, уничтожает все. Так целые народы вымерли. Почему? Объясняем нас, что по плану Всевышний планировал их уничтожить. Потому что по разным причинам. Да, потому чтобы, да, одна из причин, потому что они заслужили это, то есть они не пошли, они не выполняют свою роль, так как надо было, да, они не должны быть в этом мире. Или наоборот, потому что, чтобы ушла мудрость, знание, чтобы было, упали поколения, когда, да, все поколения уменьшаются, и вот было, со временем было потеряно много знаний у древних, скажем, древние, не евреи, у них было большое знание. И нет сегодня ни у кого этого знания. Там какие-то осколки. Были разные философы, были разные мистики, мистиканы. Было огромное знание. Их уничтожили. Кто уничтожил? Почему? Всевышнего направил это, чтобы убрать это знание, уменьшить и так далее, и так далее. Можно много примеров приводить. Это воздействие Всевышнего на мир, чтобы мир шел вот он. Не просто природа. Природа это кроме этого, это как оболочка, как сцена, да? Как это на сцене есть эти, как они называются там, да? Различные атрибуты на сцене, да? Что это вот. Так это вот на сцене разная декорация. Так это мир природы, это только декорация. В ней происходят события. И вот этими событиями управляет Всевышний. Это в каком-то смысле частное управление. Там тоже не так просто, нужно разделить, где, что, как. Но в общем, есть другая вещь. Это мы сказали, значит как, одно это идет внутрь сознания человека. Что-то открывается человеку, как мы сказали, у царей. У евреев многих и так далее. А есть также управление, которое воздействует снаружи. То есть различные события, которые происходят вокруг человека, они воздействуют на него. И это тоже к воздействию в каком смысле? Что направляет его к какому-то пути. Что-то ему вдруг открывает, куда-то его толкает, что-то под это и так далее. Мы знаем все, вокруг происходит, что кроме того, что там... Да, награда, наказание и так далее. Все, что вокруг происходит с человеком. Это не природа. Потому что в рамках законов природы нет такого понятия, что с этим человеком должно произойти такое-то событие. Нет никакого закона. Если мы спросим ученого, почему это произошло, ну, он скажет, случайно получилось так, он оказался там, это оказалось здесь и так далее. Нет закона, невозможно в рамках закона природы объяснить, почему с человеком проходят такие события или такие события. Кто-то придет и скажет, и я начну проверять, там причина этому событию, там причина, никогда не дойдет до начала, где это начинается. И поэтому ясно, что нет никакого, даже если идти таким путем. Получается, но это тоже управление Всевышнего. То есть как бы Всевышний сначала делает управление природой, и внутрь этой природы события, которые происходят, еще одно управление внутри него. Да, что если как мы там когда-то объясняли, назовем это внешний, окружающий свет, то есть здесь внутренний свет, это окружающий свет, как-то так. А есть еще круглый, приходит как бы круглый, внутренний, внутрь сознания, окружающие события вокруг человека. Так утрированно можно это нарисовать. И это тоже управление человеком. И вот это вот управление, оно может быть открыто, а может быть скрыто. И это идея здесь. Что значит открыто и скрыто? Когда человек видит открытые чудеса, как вне себя события, как в Египте и так далее, открытые чудеса, то есть нарушение законов природы, это событие, которое происходит вокруг человека, и оно не нарушает законы природы, не в рамках законов природы. Почему? Потому что Всевышний хотел, чтобы его воздействие было открыто людям для что это соответствует уровню этих людей, для в этом поколении, в этом месте, в этом это, так это, ну, надо объяснять причины этого, зачем и цель этого. Но, в принципе, это тогда у нас это открытое воздействие. Когда люди на высоком духовном уровне, там это будет открыто. Когда время в поколении должно быть управление открыто, там оно открыто. Когда оно должно быть закрыто, оно закрыто. Когда в галуте, так оно скрыто. Почему мы разбирали это, сейчас не будем ходить. Но, в принципе, это мы знаем. Есть так и есть так. Сказать по правде, то же самое, как бы вот это вот особое чудо может быть не только вне событий человека, но и внутри него, в его сознании. Тоже мы назвали. Это самое большое чудо. Это идея пророчества, потому что евреи были на горе Синай. И они увидели Всевышнего, это поднялись, вышли из мира природы внутри своего сознания. Это тоже огромное чудо. Получается, это тоже. Да, раскрытие Всевышнего. Как мы говорим, человеку раскрылся Всевышний. Он это. Что значит раскрылся? Есть снаружи раскрылся, есть внутри раскрылся. Внутри человека. И это две вещи, которые мы назвали, которые дают человеку обоснование истинности Всевышнего. Два этапа, как два понятия. Вокруг него это чудеса Египта. Внутри него это когда они поднялись на гору Синай. И эти два события, два этих явления, которые находятся в основе веры еврейского народа. И Всевышний это дал еврейскому народу для того, чтобы вера их не во Всевышнего никогда не закончилась, чтобы не прервалась, что это основание, что это невозможно, даже в каком бы галуте они ни были. какие бы сокрытия не были, как, насколько бы не было скрыто, вот это вот знание, вот эти два события, они оставили настолько сильное впечатление на всю историю еврейского народа. Это, отец должен рассказывать сыну и так далее, и так далее. Да? И
я прошу прощения.
Давайте мы скажем это, да, молитву на пилим на то, что события, которые происходят вокруг нас, чтобы Всевышний вмешался в это и помог нам спасти еврейский народ в этот трудный час и заберегал всех, кто рискует жизнью за защиту еврейского народа и те, которые оказались в плену, чтобы Всевышний помог и всех вывел. Так, мы читаем 121-й пилим. Шира малойш, ширла малойш. Исой най эль гаорим, мяйн его изри. Изри ми има дуйной, ойсе шумаем ворец. Аль итен ламой траглехо, аль йонум шоймрехо. Ине ло йонум и ло ишон, шоймер Исраэль. А дуйной шоймрехо, а дуйной цилхо, аль яд именехо. Йоймом ашемеш ло якеко. ויורב בבוילו. אדונו ישמורך מקורו, ישמורס נפשך. אדונו ישמור צסכו, ובלכו מעטו ועדויו. 130. שיר המעלוש, ממעמקים קרושיך אדונו. אדונו שימה וקולי, תהיינה אוזניך קשבוש לכל תחנוני. אם אבונוי שתשמור יו, אדוני מי יעמוד. כי אמחו הסליחו, למען תברי. כביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו יכולתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה מוקדוס. והוא יבדס ישראל מכל הבנסות. 91. יושב בצייסר עליון, בצייל שדאי סלוינון. אומר לאדוני מחסי ומצדוסי, אלוהי יפתח בו. כי הוא יצילכו מפח יוקוש מדבר Хавойс, Бейбросо, Йосефлох, Высахас, Кнопок, Тексе, Сына Высохера Амитой, Лой Сиром и Пахад Лойло, Мейхец Йоуф Йомом, Мидевер Баофиле Алой, Микетер Йошу Цорой, и Польми Цитхо Эреб, Урбовоми Минехо, Элеха Лой Гош, Рак Бейнехо Сабит, ושלומץ רשעים תראה, כי אתו אדוני מקסי עליון שמת מעונך. לא ציונה אליך רואו, ונגע לא יקרוב באוהליך. כי מלאכו וצו אלוך לשמורך בכל דרכך. על כפיים ושאומך, פן תיגוב באבן רגליך. על שחר ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסדין. כי ויחו שק ואפלתהו, אסגבהו, כי יודע שמי, יקרואני ועיניהו, אמו אנוכי בצורו, אחלצהו ואכבדהו, אוי לך ימים אשביהו ויראהו בשעשי. כזו מליטבו, אחינו כל בסיסרו על הנשונים בצורו ובשביו, העומדים בין ביום ובין ביבשו, המקום ירחם עליהם ויצאיהם מצרו לרוחו, מאפלו לאוירו, משעבוד לגרלו, אשתו בעגלו בזמן קורי ונאמר אמן. נדיר שבישי פרמור. יש עשם סיכון ואיפה. Да. Да. Итак, что сказали, значит, есть, и это, что мы сказали, две формы управления Всевышним, как это, события снаружи человека и внутри человека, и это то, что является как в основе еврейского народа, веры еврейского народа. Два вот этих вот, два пути, два это, да, чуда вокруг, то есть внешнее, то, что видят глазами, и, значит, чудо, которое было внутри души, это идея, да, идея пророчества, то, что они вышли из мира природы и видели Всевышнего. И как мы там объяснили, это два вида доказательства, то есть одно – это эмоциональное доказательство, обоснование. Нет, мы про доказательство нельзя говорить в этих понятиях. Слово «доказательство» оно не, это, оно не целостное. Но слово «доказательство» само по себе, оно ничего не, понятие «доказательство», как оно определяется само по себе, оно ничего не доказывает. Только в науке можно использовать относительные вещи. Понятие «доказательство» не касается абсолютной истины. Когда мы говорим абсолютно истине, говорим о доказательстве, говорим об основании. И это значит, да, и для того, чтобы человек постиг Всевышнего, нужно два пути. Две стороны у человека. С одной стороны, восприятие через ощущение, что это эмоциональное воздействие, потому что чудо на самом деле не стопроцентное обоснование снаружи. Потому что всегда человек может предположить, иди знать, что там какой-то фокус и так далее. Оно как поддержка, эмоциональная поддержка для человека. А внутри разума это настоящее видение, абсолютно истинное обоснование, доказательство, кто как назовет это, да, внутри. Когда он видит внутри своего сознания намного больше, там это абсолютно. И так это в поколениях было установлено, что в поколениях с одной стороны, да, с одной стороны, вот это вот, да, эта идея была еврейской традиции, мы так это объяснили правильно, еврейская традиция, что в ней, с одной стороны, есть передача от отца к сыну, и это все рассказы включать и так далее. Это эмоциональная поддержка для него. А с другой стороны, сама идея передачи, то, что она передается всегда и от миллиона к миллиону, да, это логическое обоснование, как внутри разума, что понятно, что иначе быть не может. Это как бы два пути в обосновании. Это, почему мы верим во Всевышнего? Что, с одной стороны, у нас есть еврейская традиция, которая с точки зрения логики невозможно опровергнуть, потому что это миллионы людей и свидетельство, невозможно его как-то это. Но с другой стороны, мы видим все другие люди, они тоже могут об этом знать, но они это все равно не принимают. Почему? У них нет эмоциональной поддержки. А у нас, мы, значит, ну, у нас, у еврейского народа, мы, в частности, мы не совсем так, но в какой-то мере тоже так. А так еврейский народ, они рождаются, и он в семье получает эту эмоциональную поддержку. Тогда он может принять это обоснование с позиции разума, что это идея еврейской традиции. То есть идея еврейской традиции – это обоснование с позиции разума. Тот дух, который он получает при воспитании, включая рассказы о выходе из Египта, это эмоциональная поддержка. Как-то так можно смотреть. На самом деле глубже это дело. Ну вот, хоть немножко. Да, это то, что мы сказали. И вот это вот идея, да. И это, мы говорим, две формы как воздействия Всевышнего на этот мир, снаружи и внутри человека. И вот мы сказали, и оно может быть открыто и скрыто. То есть, может быть открыто, как события снаружи, чудеса открыты, нарушения природы. И тогда всем ясно, что есть духовная действительность, не может быть. Когда человек видит чудо, идея природы уходит на второй план. То есть, чудо разрушает природу. Ну, когда человек видит чудо, он вдруг понимает, что нет природы, ее не было никогда. То есть она аннулирует в его глазах природу. Вообще, это интересная вещь. Если человек видит чудо, это делает такое сильное впечатление, что он как вдруг понимает, что нет природы, которую он до сих пор видел. Это как бы вот здесь. Но с другой стороны, и события могут происходить, что не открытые чудеса. Их можно как-то объяснить. Но может быть, как объяснение может быть. Но я вижу в них направленность действия. Направленность, то есть события сами по себе не нарушают природу. Но я в них вижу направленность. Если я вижу одно событие за другим и так далее, ведет к какой-то цели, С точки зрения законов природы это случайность. А с точки зрения моего понимания этого дела, это не может быть случайно, потому что оно не может быть направлено так. Случайность так не работает. И это называется скрытое чудо. То есть и сама природа это тоже чудо. Но это как бы, да, как мы говорим, объясняем. И она скрывается сами по себе. Но есть кроме этого, вот это частное управление над человеком, как события вокруг него, они могут быть тоже скрыты. Вот таким образом, что вдруг случайно произошло так и так далее, и это. И тогда мы, но мы можем увидеть, но оно скрыто, но, то есть как бы Всевышний скрытных, но не отсутствует. Оно, управление, оно всегда функционирует, оно есть, оно никогда не исчезает. То есть Всевышний, это что сказал Всевышний там Яакову, я спущусь с тобой в Египет, и я подниму тебя, я спущусь с тобой, и я подниму тебя. И это идея управления в Галуте, то, что с нами происходит, то, что мы находимся в Галуте. Что Всевышний никогда не оставит. Это не значит, что он что Галут значит Всевышний там отсутствует, то есть не управляет миром, есть только природа. Нет. Это то, что он обещал Якову, что он не оставит еврейский народ, спустится вместе с ним. Кто захочет посмотреть в деталях, эта идея Шхина в Галуте находится, да, что Шхина идет в Галут, кто захочет посмотреть там в глубоких книгах, есть смысл этому, почему именно так. Почему именно Шхина, и что такое, и так далее. Но суть сама по себе – это идея. Всевышний всегда управляет человеком. Вопрос направляет его, воздействует и так далее. Вопрос каким, насколько это ясно видно. До того, как был Галут этот последний, были чудеса более открыты, то есть духовная действительность была более открыта, и как мы объясняли, поэтому в тех поколениях не было даже идеи о том, что духовной реальности нет. А после Галута это стало скрыто, и поэтому пришли новые идеи о том, что есть вот атеизм и прочее, что вообще нет духовной действительности, нет Бога, нет, есть только мир природы и так далее. Что это сам по себе взгляд очень ограниченный. Примитивное, это как бы одна из идолопоклонства на уровне очень низком. Да? Древние идолопоклонства, это оно было это. Но это понятно, что это не освобождает от как бы ответственности, не меняет свободу выбора. Даже когда есть открытые чудеса, и когда есть духовная действительность открыта, тем не менее всегда найдется возможность злодеям найти способ, как да, пойти против Всевышнего, даже когда он знает, что это духовная действительность. Он начнет ее объяснять, что воспользоваться духовной действительностью для колдовства, для разной мистики и так далее, то, что было. То есть, на самом деле, и когда оно открыто, когда управление Всевышним открыто, мы видим на его это, то тогда есть тоже человек нет полного обоснования, да, то есть все равно у него он не лишается свободы выбора, он также может пойти против Всевышнего и за Всевышнего. И когда скрыто, как в наше время, человек может идти против Всевышнего и за Всевышнего, тоже не меняет. То есть она свобода выбора она всегда есть. Более того, даже когда чудо внутри сознания человека, как мы сказали, был такой пример, Бельам, что он тоже был, у него Всевышний послал ему пророчество. Он был пророком, то есть он в сознании своем увидел всю духовную действительность и так далее, и что? Должен был признать Всевышнего и пойти за ним? Нет, он не захотел. То есть даже там есть свобода выбора. Это не так просто. Да, почему и как там мы когда-то разбирали, будем разбирать, я надеюсь, да, всю идею Бельама, и как, что именно там было с ним. Да, что он увидел и почему он не пошел с этим. Но это одна из идей, что объясняет, что Тора объясняет, что пророчество было дано вот не еврею, только одному из них, вот этому Бельам. Для чего? Чтобы когда придут в будущем, придут народы мира и скажут, да, что они скажут, так Мидраш приводит, скажут, что вот почему вот евреев они такое, ты им, значит, все, потому что они заслужили, а нам нет. Потому что ты им дал пророка Моисея, а нам никого не дал, пророка Моше, да? Пророкам Маше нам не дал, Всевышний дал им Беляма для этого. И так что ничего не помогло. И спрашивают вопрос, как так, как Белям помогает. Ну, Белям был злодей, то есть они могут сказать ему, что ты нам дал пророка-злодея. Им ты дал пророка-праведника, а нам пророка-злодея. А объяснять, это мой учитель объяснял эту вещь. В чем была идея Беляма? Не в том, что дал пророка народа мира, а в том, что он доказал эту идею, говорит, что больше дать пророка или дать само пророчество? Конечно, пророчество это больше, чем иметь пророка. И вот Бильам, он не получил пророка, он получил пророчество. И он был злодей. И тем не менее он остался злодеем, это ему не помогло. Поэтому говорит, что если вам что-то не полагается, что это кто-то злодей, не может прийти и сказать, если бы мне дали бы пророка, то я был бы праведником. Да? Это как бы идея доказательства и так далее. Ладно. Во всяком случае, то, что мы сказали, да, что это управление Всевышним в Галуте. Оно на самом деле, то, что он ему сказал, что оно будет скрыто. И скрыто, но оно будет обязательно, оно будет это. И оно проявляется у человека, и часто или внутри него, или вокруг него, только не в открытой форме. Это мы знаем, рассказываем, как все вот наши, те, которые выросли где-то, не родились, и не знаю, да, и не получили знания Тора в семье и так далее, да, и евреи, которые где-то, я не знаю, как это может быть, где-то да, на необитаемом острове, но Всевышний сидит за ним тоже и посылает ему свое управление, как внутрь души, так и вокруг этого. То есть, даже если он не знает, там не знает, но все равно, в конце концов, он приводит ему какую-то искру, истину внутри него, и чтобы, что тогда будет... чтобы не было как бы претензий, что он зря пришел в этот мир, Всевышний его поставил где-то и так далее. И я рассказывал, что это, про себя рассказывал, то, что я там в прошлый раз, да, мы говорили, что это вдруг в детстве вдруг появилось осознание, что все, что вокруг я вижу, все теории, все философии, все это ложь. Это будучи ребенком. Откуда может ребенок получить вот это вот осознание? Явно что-то Всевышний докладывает. И, в принципе, каждый из нас, кто здесь, у него есть какая-то своя история, как внутри у него возникает осознание того, что это. И это интересная вещь. Она приходит... Это идея, что Всевышний находится даже в Галуте, где ну, хотя бы внутри сердца. Да? Обязательно, потому что иначе никогда бы никто, да, находясь в Галуте, не пришел бы это. Да? Сколько людей вышло из, там, скажем, из России и стали, вот, пришли к религии из полного нуля. Как это? Это чудо. Невозможная вещь. Я когда делал шубы, тогда был. Давно был молодым, и тогда еще не было из России вообще, кто бы это, вообще из России не было здесь людей в 70-х годах. И я думал, что я единственный такой, который вот это. Почему? Ну, то, что я думал, потому что, говорю, это надо быть сумасшедшим, чтобы сделать чудо, чтобы принять это, да, вот с точки зрения того, тот, кто воспитывался, то сегодня, может быть, современное поколение этого не знает. Но та ситуация, которая была, что там же было полностью все закрыто. Сегодня есть интернет, можно посмотреть, мнения такие, мнения другие. А тогда все не было, и вокруг только вот этого демагогия, которая была этого, да, вокруг все. Мы все понимали как-то, что это там что-то ложь. Когда мы читали газеты, я помню, там, в России, и там же все было обман. Всем было понятно, что обман. А как истина? Просто переворачивали все, что читали, как-то между строк, кто читал. И переворачивали наоборот. Это тоже было неправильно. То есть настолько ложь была, что даже если ты перевернешь ее, все равно будет неправильно. Все равно будет ложь. То есть это, да, и вдруг, и как этот человек вдруг, находясь в такой ситуации, вдруг приходит это, да, быть... религиозным, это быть, тогда это было, прийти к религии, это было сумасшествие. Я так тоже думал, что это... Но про себя я думал, ладно, я такой, я все равно не был, как все, так что, ну, про меня можно. А вот другие не думал, что кто-нибудь. Потом вдруг мне открылось, что да, да, в Иерусалиме есть евреи, которые тоже делали шубы из России, потом я делал еще, еще и так далее. То есть, на самом деле, это не так просто. То есть, у каждого человека есть где-то что-то внутри, которое его зажигает. И вот это то, что зажигает его внутри, оно не раскрывается ему в такой форме прямо, как это, да? Но оно как-то его задевает, как-то его поддерживает, как-то ему что-то раскрывает, какие-то, какую-то вещь. Как снутри, так и снаружи. И это называется шхина в галуте. Я буду с вами, и я вас выведу. То есть нет никакой, что, да, кто-то скажет, вот я родился там и там, ничего не знал, ничего не понял, вот кто-то мне пришел, научил. Вот повезло, что кто-то пришел меня, кто-то мне помог и так далее. Не повезло. А это было первоначально. То есть, может быть, он тот, кто тебе пришел, был создан для того, чтобы тебя привести к этому делу. То есть то, что ты был послан туда, уже заранее был готов тот, кто тебя выведет оттуда. Да? Или то, что выведет, или какое-то событие, может быть, или еще что-то. Вся цепочка событий в жизни, если человек посмотрит, оно приводит его, он увидит направленно, вот как его ведет Всевышний. То, что с ним происходит снаружи, то, что внутри вдруг иной раз он вдруг понимает, то другое, то третье, то проследит он это увидит. Это удивительная вещь сама по себе. Здесь можно спросить вопрос, если это так, то почему же есть много других евреев, которые не сделали такой путь? Что у них Всевышним не посылалось? Это действительно можно спросить. Всевышний не послал им, чтобы это, что значит? Все это, мы какой процент, маленький процент евреев, которые из России, скажем. Мы берем пример, как красиво же мы туда пришли. Да, ну так это про справедливо везде. И какой-то маленький процент, а все остальные Всевышний оставил. Нам он дал свет, нам он зажег это, да, и так далее. А их нет. Да, а им он не дал это. На самом деле им тоже он дал. И этот огонь, он есть в каждом. Только что не все его используют. И просто в какой-то момент есть свобода выбора. Точно так же, как это, да, это справедливо. Кто-то скажет, как это закрыто, и он не виноват, почему ему не открывается, да, он, ну, в конце концов, да, он не виноват, что он не открыл Всевышнего. А Всевышний послал ему какие-то сигналы внутри. Ну, эти сигналы такие, они не ясные, не точные, ведь это не так, они ясные и точные. Это правильно, что они не открыты в прямом смысле, но они проверяют человека на его, как, на его стойкость, на его, насколько, дают ему свободу выбора. Правильно, у человека такого нет свободы выбора, читать Шма Исраэль вечером или утром, или не читать, потому что не знает, что такое вообще Шма Исраэль, нет такого. Но есть какая-то другая вещь, которая вот, да, ну, видел там, я не знаю, ну, кто-то... Как это мы знаем, да, как ребенок в России узнавал, что он еврей? Как? Приходил в школу, его там били, или там на него, значит, что-то наговаривали, и так он узнавал, что он еврей, а так он, в принципе, не думал, что он еврей, правильно? Так вопрос, когда он приходит в такую ситуацию, к какому выводу он придет? Один скажет, мы не говорим о ребенке по-настоящему, но это, да, ребенка у него нет, это ответственности. Но один скажет, вот не повезло, меня побили и так далее, а другой скажет, видимо, что-то особенное, и начнет по-другому оценивать. Казалось бы, простую вещь, нет здесь вопроса свободы выбора в мицве, но есть свобода выбора в том, какой путь он выберет, какую мысль он выберет. У него есть две мысли обязательно, за какой мыслью он пойдет. Это очень, кто проследит внутри себя, он это увидит. Интересно, как я приводил пример у себя, что у меня был тоже какой-то перелом, который решался, если я пойду за еврейством или за чем-то другим. Потому что могут быть разные другие идеи. То есть вот этот вот свет, который приходит внутрь, он может направить сюда и направить сюда. Кто-то скажет, несправедливо, а почему скрыто, пусть будет открыто. Даже когда это открыто, свобода выбора не меньше. Даже когда, и как мы знаем, что даже когда это открыто, когда были открытые чудеса, Большая часть евреев там в Египте не вышла из Египта. А они видели открытые чудеса. Даже когда это есть, все равно человек может еще больше тяжелое испытание для него. Это испытание для человека. Он может пойти за этим, не пойти за этим. А как можно не идти, когда есть чудеса открытые? А как можно не идти? Если человек внутри себя не хочет идти за этим, он найдет себе объяснение, почему нет. Только там объяснения у него будут какие-нибудь связано с мистикой, с язычеством, он захочет какие-то языческие вещи и так далее. Мы знаем много вещей, даже в жизни человек знает, что это нельзя, запрещено. Он говорит, ну это вкусно, а я хочу, и все. Правильно? Уже достаточно, он скажет, я этого хочу, это вкусно. Этого достаточно, что он, несмотря на то, что он знает, что это истина, может пойти против нее. Да, и так далее. Это всегда, даже когда это открытое знание, и даже если пророчество, ну, знают, с одной стороны, Белиам, а с другой стороны, еврейский народ, были на горе Синай, видели Всевышнего. Сразу после этого сделали Эгеля. И были другие нарушения, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что всегда эта свобода выбора есть. Наоборот, когда есть открытое, то больше ответственность, больше, да, что если человек идет неправильным путем, когда открыты чудеса, то ответственность намного больше, и удары, которые он получает, намного тяжелее. Поэтому, когда Всевышний вводит еврейский народ в галут, он их спасает, в принципе. Это что, иначе он должен был их уничтожить за их преступления. А тогда он их начинает скрывать себя и выводит их в галут. И тогда им уже не настолько ясно реальность по-настоящему Всевышнего и так далее. И тогда есть им оправдание в каком-то смысле, почему они пошли против Всевышнего, что они не до конца все знали, не до конца видели. То есть, наоборот, ответственность уменьшается. И поэтому эта идея, то, что Всевышний, как сказано, что Всевышний почему разрушил храм? Потому что он разрушал, что он как бы выплеснул свой гнев на камни и на деревья, чтобы не выплескать его на еврейский народ. Что иначе надо было бы уничтожить еврейский народ. Но потому что по уровню ихнего постижения, ихние действия, это значит, надо было их уничтожить. Тогда Всевышний разрушение, делает разрушение храма и уменьшение уровня осознания и понимания, то есть раскрытие свое, оно уменьшается, оно становится меньше. И когда человек знает меньше, постигает меньше, ответственность к нему меньше, за те же, они не перестали делать те преступления, которые были до этого. Но за те преступления уже не было той ответственности, что им полагается быть уничтоженным. Поскольку они понимают меньше, потому что есть, как это, уменьшение в поколениях, люди стали меньше, меньшими способностями, да это дало им возможность существовать дальше. И вот то, что мы сказали в Египте, тоже вышла только пятая часть. Мы удивляемся сегодня, что только маленькая часть, которая из Египта, и вышло из России, они вдруг приняли это, как же Всевышний за ними не следил, к ним не управляет, не это. Но, да, и так же было в Египте, правда? Маленькая часть, 1/5, есть, которые говорят, 1/50, есть, которые говорят, 1/500 часть, есть, там медрашим разные. То, во всяком случае, только маленькая, и это, а что с остальными? Что с остальными? А мы сказали это тоже, что потом они приходят в следующем Гильгуле, и приходят, и все вырождаются, и в конце концов все это. Потому что это вся, весь, это вся идея еврейского народа. И, да, 600 тысяч, скажем, и это, как это, душ, что все это душа Адам, в общем. И она должна быть исправлена в любом случае. И это 6 тысяч, это обязательно будет исправлено, если не будет исправлено, если человек это не сделает, Всевышний это сделает и так далее. Мы разбирали эти вопросы, все мы будем ходить, а что, если они захотят и так далее. Во всяком случае, это идея управления. То есть получается, что вот это управление, это называется присутствие Всевышнего. Вот это частное управление над человеком. Не управление над животными, деревьями и природой. Это другое. Оно есть всегда. Но не это, да? Мы не это называем присутствием Всевышнего. А называем присутствием то, что он управляет над человеком в рамках его поведения. Да, чтобы подтолкнуть его, сделать так или сделать так, наказать, наградить. И всякие это. И как внутрь него, так и снаружи вокруг него события. Только оно может быть скрыто Или может быть открыто, как снаружи, так и снутри. И да, и поэтому, и это, да. И это значит, да, это то, что мы сказали, что на самом деле, как это, что когда там было в Египте, снаружи они видели чудеса, а потом внутри они осознали это вот понятие. Это. Также и ребенок, человек, еврей, который там где-то находится в Галуте, где-то в Союзе находился в Галуте. Он снаружи не видит, он не видит Всевышнего нигде, он не видит духовности нигде. Он не видит, как он может прийти? Но что-то внутри его гложет, что-то внутри ему дает это вот. И тогда начинает искать и так далее. То есть вот это вот, искра внутри, которая... Он не может на это полагаться, как бы, как может человек что-то почувствовал внутри сердца своего и теперь верит в Бога, ну, нужно его к врачу отправить, говорит. Но на самом деле вот это то, что внутри оно пробуждает, не это... Не поэтому он верит в Бога. То есть это причина, которая побуждает. Но потом она его приводит к рассуждениям, к поиску. И он тогда уже находит обоснование со стороны разума. То есть обратно два пути, две вещи. Нужна как-то эмоциональная поддержка, с одной стороны. А с другой стороны, полное обоснование с позиции разума. Эти две вещи, то, что было там вот, в Египте и получение Торы, так это у каждого еврея каждый раз оно происходит. Ну, мы привели того еврея, который ничего не знает, и вдруг к нему приходит. Но на самом деле и религиозный еврей только по другим вопросам, других аспектах. Да, тот, который, да, воспитывался еврейским, у него тоже есть. Каждый ребенок, который воспитывался, он приходит 13, 12, 13, 14 лет, и поднимаются все те вопросы, которые поднимаются у каждого человека. И тогда он начинает их решать и принять, осознать и сказать по правде. Не все решают это в положительном смысле. Тоже есть такое явление. И это мы должны понять. Да, это и также это здесь. Человек внутри своего сердца, у него это пробудилось, а потом он ищет доказательства этому, обоснование этому с позиции разума во всех внешних этих. Если бы не было бы этого в сердце, то он бы и не искал бы, ничего не было, не пришел бы. Кто это вложил к нему в сердце обратно, то приходит из того же источника. Это идея шхины в Галуте, так она работает в Галуте. То есть это то, что обещал Всевышний Якову, я с тобой спущусь, и я тебя обязательно подниму, даже что бы там ни было, кем бы ты там ни был, куда бы ты, или вот там еврейский народ, что бы с ними ни было и так далее, да? Все равно это. И даже те, которые, как мы сказали, не вышли из Египта, это не потому, что Всевышний им не послал, и не помог, и не это. Просто они не свобода выбора, они не пошли за этим, и поэтому придется прийти в следующем Гильгу, в конце концов эту роль выполнить. Еврей не сможет убежать от того, чтобы выполнить эту роль. Он ее выполнит либо путем награды, либо путем за то, что он это сделал, либо путем наказания, путем страданий, путем разных всего, но обязательно выполнить эту вещь, у него нет другого выхода, да, это как нам обещается, здесь, конечно, тоже надо объяснять. Хорошо, это значит, мы сказали, это идея, пойдем дальше, и вот мы идем дальше, и после этого Яков спускается в Египет. И как здесь написано, идем дальше. Йоком, Яком и Бершева, и встал Яком. Встал, почему встал, здесь все разбирают, Яком. Да, поскольку он Всевышний обещал, он, значит, встал. И Мибершева, что Бершеве у него было там открытие Всевышнего, что он ему рассказал и так далее. Вы и судны Исраэля, это Яков, и понесли сыны Исраэля, это Яков, Якова. Почему там Яков, Исраэль, ну, не будем в это входить, здесь тоже много разных вещей. Да, Яков, Авим, его отца, отца своего, вейт топам, вейт нашеем, и, значит, детей и женщин, багалот, колесница, хашер, шалах, пароля, сетутов, тех, которых фараон послал. Те самые колесницы, которые, здесь не говорится про Иосифа, говорится про фараона, которых фараон послал. Вы на этих, значит, оголот, он, да, понес кого всех, понес все это. Тоже не будем это обходить. Ладно. Выходит Микнеем, и взяли они свои стада, свой скот, Микне это скот, в это хушам и имущество, ашерах шубеерец к нам, которые они приобрели в земле кнанской. Да. И что это значит? Здесь Орахаем приходит, говорит, что за имущество? А, в принципе, Раши приводит. Раши. Имущество, которое приобрели в земле Кнаанской. Зачем-то она должна сообщить, про какое имущество здесь говорится. Ну, Раши нам объясняет. Абальмаши Рахас Бападам Арам Натана Коля Исава. На самом деле у него же было много имущества, когда Яков был у Лавана. Помним, да, у него выросло много это, да, там тоже путем чуда мы это разбирали, все эти овцы, которые пятнистые, не пятнистые и все прочее. Да, и, значит, у него было много имущества. Так вот, о, интересно, Яков вышел без имущества совсем из Израиля, из, да, ну, с земли Кнаанской к Лавану. Без ничего, как бы макли, он с палкой пришел, да, так это сказано, больше ничего, и был сколько там, 20 лет, да, около этого, и там, по-моему, 22, 20, 20 лет, да, еще 2 года в этом, да, и в дороге еще 2 года был, теперь, и, вот, и он там был, и получил огромное имущество, и сейчас он возвращается с этим имуществом, в Эрец Исраэль, и он только перешел границу, мы это учили. Значит, там сразу, как вошел в Эрец Исраэль, значит, там началась проблема с Исавом, который пришел, пошел к нему навстречу. И тогда Яков должен был знать, как вести себя сам. Мы долго и подробно разбирали всю эту, да, как он воевал Исава, не воевал, что он делал, как он противостоял против Исава и так далее. И там мы говорим, рассказано, что он дал ему подарки. Ну, там мы приводили там столько-то ослов, столько-то животных, там, так далее. Говорит он, здесь это не все, так Раши говорит. Он дал ему все имущество, которое он получил там за границей. Почему? Да, почему? А, да, это то, что он дал ему подарки, это правильно. Это, видимо, потом. Потом он ему еще дал, как он говорит, чтобы купить у него место Бамарата Махпила. Потому что как бы ему тоже относится место, это тоже одна из интересных вещей, что я, да, что вот это Марата Махпила, это как это, пустынь, пещера Махпила, где похоронены, да, Авраам и Сара, Яков и Леа, не, это как это, ну, Авраам и Сарай, Ицхак и Ривка, Яаков и Леа. И там также похоронены еще Адам и Хава. Тоже это говорится, Адам и Хава. И вот четыре пары, поэтому называется Кириат Арба. Она же также называется Кириат Арба. Ну, как это, место четырех, как на русском языке, Кириат Арба, да? И что там четыре пары были похоронены. И, по сути, значит, Яков тоже был там похоронен, как потом мы это узнаем там дальше, чуть дальше. И в принципе, Исав тоже должен быть там. Да, потому что он, как это, ну, кто-то скажет, Ишмаэль, что с Ишмаэлем? Ишмаэль, по сути, нет, потому что он не был, как бы, он не он родился от матери не еврейки, скажем так. А Исав родился от Ривки, Ривка-то сделала гиюр. Значит, он как бы должен... И мы тоже этот вопрос разбирали, чем отличается Исав от Исмаэля в этом смысле, что в то время Исав потерял возможность быть евреем, в то время можно было быть евреем, то есть тот, кто спустился в Египет, он выполнил завет с союз Авраама со Всевышним, и поэтому он как бы... На него переходит это еврейство Авраама. А тот, кто не пошел за этим, он как бы не выполнил союз, тот, кто не спустился в Египет, не выполнил союз Авраама со Всевышним, про него Всевышний ему не обещал, ему Всевышний не обещал в этом завете. Только тот, кто спустился в Египет. Исав, поскольку не пошел в Египет, то есть не захотел быть евреем, так он потерял идею еврейства. А после выхода из Египта уже все, каждый, который рожается от еврейки, он является евреем, там уже нет возможности выбора. Теперь, а и когда же он это, да, ну, но по сути он родился от Ривки и Ицхака, Исав, так он тоже должен был бы быть, находиться в пещере, в этой, быть похороненным, Интересно, где есть Мидраш, по-моему, не здесь, дальше, это в Раше тоже, по-моему, это приводится, насколько я помню, что в действительности, в конце концов, его голова была там похоронена. Голова Исава. Почему? Что когда там хоронили Яакова, то Исав пришел туда, чтобы, как это, да, требовать это свое, это, да, что на самом деле здесь говорится, сейчас потом, что Яаков купил у него это место. То есть, скажем так, давайте начнем отсюда, что Яаков, здесь сказано, здесь у нас в Раше сказано, что он дал ему все это имущество, которое было, он заработал за границей, Бишвиль Хилькоба Марата Махпила, чтобы купить у него место в этой пещере. Потому что у него было место там. Да, он, у него же было место. Он как бы тоже принадлежал к этому. Как, ну, может быть, скажем, после того, что потерял, может быть, нет. Но, в принципе, по сути, ему тоже принадлежало это место. Так Яаков как бы у него купил. Да, и поскольку он его купил, но все равно он потом пришел с претензией Яаков, и не Яаков, Исав, когда его хоронили, и тогда один из сыновей Яакова, я же не помню, кто-то сын Гада, по-моему, да, отрубил ему голову. И этого Исава, недолго думая, да. И, значит, тело его вытащили, а голову не нашли. Она закатилась куда-то, и там, значит, была похоронена. И там она осталась. Получается, что голова его была похоронена. Мой учитель объяснял эту идею, почему на голова. То есть голова, в конце концов, была похоронена. Потому что на самом деле он-то был рожден быть евреем. И голова его, она была как бы от, ну, святая. Только тело было, тянуло его к разным частям. То есть с точки зрения головы он относился к еврейству. С точки зрения тела он пошел за тело, да, тело его потянуло. Так с точки зрения головы он как бы относился к уровню отцов. А с точки зрения тела он не относился к этому. Что, да, и он, его голова как бы пошла за телом, или как она его захватила и так далее. Как бы тело, телесность этого, свободно тело. И так далее. Поэтому тело ушло, голова там была похоронена, потому что его голова относилась к этому тоже. Она там осталась. Но, в общем-то, здесь он говорит, что он, в общем-то, купил у него это место. Взял все это имущество, которое у него было, и купил, и, значит, что купил у него вот это место Марата Махпила. И говорит дальше. Омар и говорит... Почему он именно все это имущество он дал, эти деньги? Омар, не все хуцели арыцы нам кидали. Имущество из-за границы мне не нужны. Локидай, не знаю, как точно перевести. Не очень, не подходит для меня, как бы так. Недостойно, не подходит для меня, не нужно мне, не подходит для меня. Вот это вот, не все, за границы то, что я пришел. Хочу от него избавиться, другими словами. И поэтому он их именно дал, вот это имущество дал Исаву. Визеушер брити, как это, критили, мидло, цибурим, шельзавы, кесу, камин, кири. А, вот здесь приводит Мидраш, где там говорится в пасуке, ясно. А, дальше в пасуке, там есть намек на то, что там он передал ему золото и серебро, и там разные вот эти деньги, имущество, действительно, да, здесь приводит действительно Мидраш. Что там говорится, что там он действительно передал вот эти деньги. Это другой раз был. Не когда он с ним встретился, тогда он передал только то, что передал, а потом он, значит, еще встретился с ним и передал ему вот это вот имущество. Теперь, почему? Чем имущество за границей отличается от имущества в земле Израиля? Почему хотел, почему говорит, это не, ну, мне, да, хотел, скажем, от него избавиться. Почему? Орхаим поднимает этот вопрос. Почему он это? Что на самом деле мы же видим, еще даже когда он там, он переходил через реку, помним, да, когда он переходил через реку и пришел к нему это, да, и он, и, то есть перевел всю семью, когда он как-то встречался с Исавом, он перешел, как перевел всю семью, а потом вернулся обратно, и там пришел к нему этот ангел Исава, и он боролся и так далее с ним. Вся эта история борьбы. А почему он вернулся? Там говорит Раши, тоже Раши говорит, пахимктаним, то есть маленькие сосуды он там оставил и пришел, чтобы их взять. Да? Это имущество. Почему? Объясняете, что имущество это важная вещь. Он же не получил это просто так, как это. Он это заработал своим честным трудом. Имущество Яакова, оно святое. Потому что оно приходит в результате, да, как это, ну, честного труда, в результате труда, который это, и он это называет, его пот и так далее, это его 10, не просто, если там духовность какая-то, это важная вещь, поэтому он пришел, чтобы взять, а сейчас он приходит в Эрец-Исраэль и отдает все это Исаву, почему, и говорит, мне не нужно это, потому что это, а объясняет здесь, что это Рафан говорит здесь, да, что-то он здесь говорит, где-то Рахан. Да. А, ну да. А, на самом деле. Так. А, на самом деле, это не Урахайм, а и с другими спортшим комментаторами, не помню, кто это приводит, да, которые это говорят, значит, так. Да, то есть говорит он так, что это значит? Что это значит за имущество это? Да, почему? Потому что на самом деле, да, что это идея имущества? Потому что на самом деле имущество, которое в Галуте, оно другое, чем имущество, которое верится с рэмом. В принципе, поймем, в чем здесь разница между имуществом? Это один из комментариев, не помню, кто это говорит. В таком случае мы это видим раньше. Теперь, в чем идея этого имущества? Имущество – это важная вещь. Что такое имущество вообще? Имущество – это килим. Как это называют? Килим. Инструменты для служения Всевышнему. Когда это то, когда мы молимся Всевышнему, что мы просим? Чтобы он нам дал жизнь, чтобы дал нам семью, чтобы дал нам детей, чтобы дал нам деньги, чтобы дал имущество. Это для чего? Чтобы служить Всевышнему. Все это есть килим для служения Всевышнему. Включая жизнь, детей и так далее. Все это. Поэтому как мы говорим Всевышнему, дай нам инструмент, мы хотим тебе служить, дай нам инструменты служить тебе. И когда Всевышний посылает нам, то тогда... Это важная вещь для служения Всевышнему. Более того, как мы это говорили, что да, сказать по правде, как мы говорим, добро, да, то, что мы изобилие, которое мы получаем, награду, которую мы ищем, то есть мы приходим, молимся Всевышнему или говорим за наши хорошие поступки, Всевышний посылает нам награду. Какую награду посылает? Обратно то же самое. Жизнь, детей, семью, здоровье, имущество и так далее. Но все это килим. Разве это награда? Это мы когда-то объясняли, что это идея. Потому что мы находимся в мире работы. Есть два мира. Мир первый, который был создал Всевышний. Это мир награды. Там, где будет то добро, которое Всевышний хотел дать. Для чего он создал мир? То, что сказано, Леотив Ленивраам. Что он создал мир, чтобы дать добро творениям. И вот это добро, это есть награда, но мы ее не видим никак, к ней не относимся никак, потому что для того, чтобы его получить, он хотел, чтобы мы получили максимум, и для этого должны заслужить. И чтобы мы могли заслужить, он поставил нас вне этого мира, вне этого мира награды, что это называется мир работы, мир, назовем миром работы, мир служения, мир это, что это, где мы можем, где есть свобода выбора, где есть возможность то и другое, делать, выполнять заповеди. И вот это, и сюда не приходит эта награда. А когда она придет, то самое добро. То самое добро придет после того, что пройдет все это, и будет оживление мертвых, приходит Машиах, оживление мертвых, и те, кто заслужили, входят, как бы выходят из этого мира, в котором мы находимся, не только этот мир, в котором мы, а все эти миры духовные, в которых мы находимся, все это духовное мироздание, мира работы. И входим в первичный мир, мир награды, мир добра, который это. И там получится, столкнемся с тем самым добром, тогда, может люди узнают, что это такое. А здесь мы даже не знаем, что это такое. Но когда мы здесь, и ясно, что если мы знали бы, что это такое, мы не могли, у нас не было бы свободы выбора. В этом мире не смогли бы выполнять заповеди. Поэтому здесь, в этом мире, да, поэтому здесь, в этом мире, мы получаем добро, награду, которую мы имеем в виду. Что награда? Это говорят, как говорит нам Тора, да, как это, по-моему, перкеавод, где это приводится? Перкеавод. Схар мицва мицва. Награда за мицву мицва. Так нам говорят. Схар мицва. Человек в этом мире получает награду за мицву. Если он выполнил мицву, заповедь, то награду, которую он получает, еще одну заповедь. Что значит еще одну заповедь? Что это награда? То есть он получает возможность выполнить еще одну заповедь. Что это за возможность? Чтобы выполнить заповедь, нужны килим, инструменты. Вот эти инструменты он получает для того, чтобы выполнить еще одну заповедь. То есть, если человек выполнит заповедь, то он получает еще инструменты для выполнения следующей заповеди. Какие инструменты? Это все то, что мы сказали. Жизнь, прежде всего, семью, детей и так далее, здоровье, чтобы он мог выполнять заповеди. Это инструменты. Поэтому говорим, это награда. Мы видим награду, для нас награда – это инструменты, получить килим. Это все награда, это все мы видим как награда, потому что у нас той настоящей награды у нас нету. То есть у нас награда – это заслужить еще одну награду. Это в принципе, да, что и когда человек выполняет заповедь, он заслуживает большую награду в том первичном мире, но он здесь ее не получает, он получит только потом. А что он здесь получает? Возможность заработать еще награду, получает еще одну мицву. Каким образом, что ему дается возможность? Это возможность, килим, инструменты, это жизнь, семья, дети, имущество и все прочее. Да, это значит, поэтому получается килим, который Всевышний дай посылает. Да, где это, ну, килим, который Всевышний посылает. Да, это вот эти килим, которые Всевышний посылает, это идея, это имущество. Это понятно, да? Это святая вещь. Это те инструменты, которые, это килим. Все это инструменты. Поэтому возникает вопрос. То, что было за границей имущества, сейчас в Эрец-Исраэль Яакову не подходит. Земле Кнаанской. Почему не подходит? Это же килим, который Всевышний послал ему. Инструменты. И это то, что мы должны сказать. Почему? Почему действительно? Почему? Это то, что раз объясняешь, что здесь они ему не подходят. Потому что здесь, в Израиле, то есть в земле израильской, они, это подходит для хуцлярец. Служение Всевышнему, это килим, инструменты, служение Всевышнему там, за границей. А не здесь, в земле Израиля. Чем это отличается одно от другого? Потому что там и там разное управление. Как мы сказали, разное присутствие Всевышнего. И поэтому имущество, которое, какое имущество он себе взял, Яаков, то, которое он получил в земле Израиля, а не то, которое он получил за границей. Потому что здесь Всевышний раскрыт в большей мере, и нужны другие инструменты для служения ему. Не такие, как за границей. Они другие, потому что мир другой, управление другое, система другая. Поэтому то имущество, которое он получил за границей, оно для того, чтобы служить Всевышнему за границей. Потому что там управление, оно более скрыто. А в Израиле оно было более открыто. Хотя там еще не было Израиля как такового. Была земля святая. И в ней, Всевышний раскрыт в большей мере. И поскольку он раскрыт в большей мере, то поэтому там нужны другие инструменты, по-другому служение должно быть Всевышнему. Поэтому имущество за границей и за границей не подходит для для того, чтобы быть инструментом служения Всевышнему в земле Израиля. Это интересная идея, да? Килим это, да, инструменты. Поэтому он от них избавился. Передал их Эсаву. А Эсаву-то нет проблем. Ему нужно имущество, потому что он хочет имущество, а не потому, что он хочет служить Всевышнему. Да, это понятно. И он, значит, и тем самым он приобрел как бы место свое в этом Марата Махпила, как бы купил это у него. Зачем надо было ему платить, тоже вопрос, в общем-то. Но это то, что, да, да, как мы здесь понимаем, да. Ну да. То есть в Израиле управление это путем, путем чуда. И поэтому, да, служение Всевышнего по-другому должно быть другое. Имущество, которое он получает в земле Израиля, оно тоже путем чуда. Как мы сказали, тоже в наших ситуациях, как сегодня мы в прошлый раз рассказывали, те, как я знаю, Аврахим получает, как они живут, что у них нет денег, откуда они получают имущество, да, и так далее. И то, что в земле Израиля, то, что за границей, это тоже очень по-разному. То, насколько в наше время это отличается, отдельная тема. Во всяком случае, это то, что говорит здесь нам это, да, что это, один из комментаторов, не помню. То нам. Ну, это поэтому он взял имущество. Хорошо. Раши, это то, что Раши нам говорили. Дальше. И что дальше? В его Мицраиме, придут они в Египет. Его Мицраима, Яков и Коль Зарой, то значит Яков и все его потомство. Как это? Коль Зарой, все семя его, все его потомство, его и то вместе с ним. Убанав, Убней Банав. И сыновья его, Убней Банав, и сыновья сыновей его. Так написано, сыновья и сыновья сыновей его. То есть как бы как-то внуки, да? И то с ним. Бнотав, Убнот Банав. Значит, дочери его и дочери сыновей его. Тоже вопрос. Банав, Убнот, Бнотав. Выколь Заро и ви, и тот Мицрам. И все это потом собел, и он привел его в Египет. Что, кто это? Про кого он здесь говорит? Здесь много вопросов есть в этом предложении. Не просто. Но, в всяком случае, он говорит, он же сказал, что, во-первых, да, это Урхайм, здесь он, мы видим его, да, это Урхайм приводит, говорит, здесь вопросов много. Во-первых, что значит? Что было сказано? И привел, и взял и Египет, Мицрам в Египет, Яков, Коль зарой, то все и потомство вместе с собой. Все потомство его вместе с собой. То есть все, кто у него родились. Здесь сразу вопрос, кто у него родились, кто это такие, да? Ну, значит, все его это. Уже сказал, все, которые родились. Дальше он их перечисляет по именам. Мы войдем в этот счет. Этот счет тоже интересный. Мы его должны понять, как он считается, да? Но дальше он приводит всех по именам. Как это 70 душ, так сказано. Что же должны понять, кто это, что это за 70 душ. Сколько их по-настоящему было. И во всяком случае там это. А здесь он говорит, все потом, всегда же перечисляет. Зачем надо говорить у Банав, сыновей его, у Бней Банав, сыновей сыновей его, и то с ним. Во-первых, он же до этого сказал, и взял, и пришли в Египет Яков, и все потомство его с ним. А потом еще раз написано с ним, сыновья и сыновья его, сыновья и сыновья сыновей его с ним, бнотав и бнот банав, дочери и дочери сыновей его. Значит, сыновья и сыновья сыновей с ним, его с ним, обратно с ним. Потом написано, бнотав и бнот банав, дочери и дочери сыновей его. Выходит за рой все питомство, и ви привел их, значит, с собой в Египет. И здесь несколько вопросов. Во-первых, кто такие Бнотав? Здесь все спрашивают, кто такие дочери? Кто дочери у него? Здесь мы говорим про тех, которые родились у Якова. Кто это дочери его? Ну, одну мы знаем, да, это Дина. Дина дочь его, да, в принципе, Раши здесь, что здесь Раши говорит, да. Раши здесь ничего не говорит, потому что понятно. Насчет этой Дины, здесь только вопрос. Почему во множественном числе? Почему во множественном числе? Как написано? Бнотав убнот банав, значит, дочери его. Сколько дочерей у него есть? Одна была, Дина, больше не было. А как вдруг здесь получилось множественное число? Здесь Рамбан объясняет, что на самом деле есть такое понятие, как он объясняет в простом смысле, что, да, в простом смысле, что это... да, что это понятно, что это так этот путь, он приводит примеры там тоже, что когда есть много, то есть когда он говорит про сыновей, есть у меня сыновья его, несмотря на то, что у него один сын, есть примеры в Торе, что там дальше приводится, что даже если есть один сын, все равно он пишет сыновья. Хорошо, то есть имеется в виду все, кто у него родился, допустим, да, и тогда, может быть, это имеется в виду, что Натав, дочери его имеются в виду, вот эти вот, как это, Дина имеется в виду, только, несмотря на то, что написано в единственном числе. Есть, которые говорят, что это имеется в виду невестки. Те, которые он эти, да? Но с другой стороны, ведь сказано все потом со всеми, всеми, которые он родил. Он родил, не родил этих невесток, или да, родил, как это есть два мнения, как мы помним, да? Есть мнение, что сыновья Иакова, они взяли себе жен, сестер, то есть с каждой другой матери, да, но что с каждым сыном родился еще, родилась еще дочь, близнецы, с каждым этим. И тогда, значит, все они женились. Там это одно мнение, мы помним, рассматривали это. Есть другое мнение, что, да, что они взяли дочерей из Кнана, дочерей Кнана, ну, там разбирается, на самом деле, это не имеется в виду Кнана, имеется в виду не эту, да, из, ну, со стороны, где там Арам, где это, откуда пришел Авраам, тоже в каком-то смысле и так далее. Мы это разбирали подробно, там тоже разбирали, ну, комментарии с этим связаны. Во всяком случае, не родились от него. И тогда вопрос, потому что если мы говорим, что это другие, то как, да, то тогда не может быть 70. Если мы здесь считаем дальше, мы увидим, что 70 не может быть, потому что они не входят в счет. А если это его дочери, да, которые родились от него, ну, в принципе, их тоже не может считать, да, а, ну, они в любом случае не считаются, да, как бы это ни было, да, ну, так, ну, считаются вместе с сыновьями, ну, как-то так, да, то есть эти, в принципе, невестки вообще не считаются, то есть кто-то объясняет, что это те самые дочери, которые... которые вот не дочери его, а те, которые родились, и тогда надо сказать, что как он их здесь считает, то что почему он их здесь не считает, потому что они умерли все, есть такое мнение, да, когда пришли в Египет, или до прихода в Египет, все эти жены. Ну, интересно, это непонятно. Во всяком случае, это, да, несколько мнений, что такое его дочери. Но во всяком случае, Дина, это так Рамбан объясняет, что имеется в виду Дина, и она во множественном числе, потому что она, да, потому что она, так это путь письма. А жены, они не считались, потому что, либо потому что они не являются его, не родились от него, или же, если мы говорим, что они родились тоже от Якова, как бы это их не сестры, но здесь он считает, он не считает, он считает их сестер вместе с мужьями, так что, как бы тоже не... Ну, как-то так надо сказать. Теперь, но потом написано «бнотбана», «дочери сыновей». Кто это дочери сыновей? И объясняет Раши, «бнотбана» – это «сарах», «серах бат ашер» в «йохевет бат леви». Две были. «Серах бат ашер» – это значит «дочь ашера», «серах» – так ее зовут, и «дочь ашера», а вторая – это «йохевет бат леви». Йохевет Батлеви, значит, Йохевет, это, ну, кто это Йохевет Батлеви, дочь Леви? Это мать Моше, что она родилась у Леви, что Леви это, да, что потом Амрам, как там про него говорится, взял в жены свою тетю. Амрам, он это, да, как это, ее племянник как бы. И он женился на ней, и потом она родила Моше и Аарона, ей было тогда 130 лет. 130 лет после этого, как это, 130 лет, и Моше, ему он родился тогда, 130 лет. Если кто знает, помнит эту историю, то, что написано в книге Шмот, да, там где это, ну, Парашат Шмот, в общем-то. И там приводится, что он, как он родился, да, и, ну, вся эта история с Моше, что начался там, бросали воду и так далее, вся эта история, там начался галут такой очень сильный. Это последние 80 лет, в принципе, до этого начались притеснения еврейского народа, но там начался настоящий вот этот вот галут. И когда он родился, тогда начали бросать детей это, еврейских в воду, и тогда он, значит, то, что его мать поместила в эту, да, как коробку, как называется, ковчег, не помню, знаю, как на русском сказать это, шкатулку эту, да, и, значит, на реке, и потом ее нашла дочь фараона и воспитала, и так далее, это Моше. Теперь, и мать его, это Йохевет, ей было 130 лет. Теперь, он пришел потом, Моше, ну, там, он бежал потом, чуть подрос, восстал против, да, убил там египтянина, ну, кто помнит эту историю, мы еще дойдем до этого, надеюсь, и вернулся 80 лет. То есть он вышел из Египта, ну, обратно есть разное мнение, но вот одно из комментариев, что он вышел из Египта, ему было 17 лет. Он тогда увидел, египтянин бьет да, сына Израиля, и тогда и убил его словом. Да, сказал слово и убил. А потом это обнаружилось, пришли двое этих евреев тоже, ну, рассказали, и тогда фараон хотел его убить, он ушел. А потом сразу рассказывается история, что он приходит на колодец, там на колодце сталкивается с Ципорой, дочерью Итро, и женится. И ему тогда уже 80 лет. И тогда он приходит. Есть вопрос, конечно, что было там в этом промежутке от 17 до 80 лет. И есть тоже мидрашим интересный, что было там большие, длинные мидрашим, о том, что он был в Африке. И он там был царем, захват царем в каких-то странах, и там завоевывал, и так далее, было много, да, а потом, значит, шел оттуда, и так. Это, значит, там длинная история, сам по себе. Теперь, во всяком случае, и вот это, и, значит, он пришел-то, и вот, и получается, ему, значит, было 80 лет, когда он пришел, и тогда был выход из Египта, правильно, в этом, в течение этого года. 80 лет ему, он родился, когда... Это Йохевет Батлеви, ей было 130 лет, получается всего 210 лет. И это, что мы учим, что сам Галут в Египте, то, что они находились там, они там находились 210 лет. 210 лет, это учат там из гематрии, Рду, Мицрам, Рду, это 210. И здесь мы видим тоже это, как бы 210 лет, вот из того, что она как бы родила, ей было 130 лет и так далее. Это приводится как чудо большое, и что как, на самом деле не приводится как чудо, да, что она родила в 130 лет, и да, и это значит Йохевет. И Рамбан, здесь длинный Рамбан объясняет, как может быть, и Тора приходит и говорит нам Авраам. Авраам и Сара, ему было 100 лет, ей было 90 лет, и она родила, и это было большое чудо. Теперь, если это так, то как же, это родила 130 лет, еще большее чудо, а почему Тора не приводит это, как чудо большое? Тора так говорит, родила, когда мы считаем, ей было 130 лет. Да, а как же так? Большое чудо, еще больше чуда, чем у Авраама. И он много там разборок делает, приводит, что на самом деле все чудо в мире. И есть чудеса открытые, скрытые, есть чудеса, которые как бы имеют смысл. Чудеса, чтобы помочь праведникам в разных ситуациях, евреям, праведникам, еще, чтобы наказать злодея, помочь праведникам. Эти чудеса постоянно происходили, но они не имели той важности, чтобы о них говорить как о чудесах. А на самом деле любая вещь, то, что растет листочек, это тоже чудо. Так и Тора это не говорит. А там была особая вещь с Авраам и Сара, поэтому надо было, Тора должна была рассказать это чудо, потому что там тоже было, естественно, чудо и так далее. Это одна из вещей. Еще он говорит, там была другая вещь, что на самом деле есть такое понятие, что, да, что... что могут родить. Если иногда бывает, даже в наше время, ну, не, может, не в таком возрасте, но в каком-то возрасте, что то, что когда уже все другие женщины, скажем, не могут рожать, то тогда же, когда эта женщина рожает, или мужчина, и тогда. То есть, есть такое понятие, что вдруг вот по какой-то причине, вдруг в каком-то ситуации происходит, что это кто-то рожается больше или меньше. Хорошо, больше время, более старше. Но здесь, говорит, была отличательная вещь у Авраама и Сара, что те, которые, это значит, у них была сила рождения первоначально, они рожали и до этого. Просто вот эта вот сила продолжается больше в возрасте, становится более взрослым. Но Авраам и Сара же это не так. они не могли родить до этого вообще, то есть у них не было никакой силы. И то, что чудо было, что это к ним вернулось, и Сара стала молодой. То есть физически это было чудо такое. Да не просто вот бывает, что человек более взрослого возраста вдруг смог родить и так далее. А она изменилась, она стала молодой. То есть у нее начались процессы женские происходить, как у молодой, которой не было до этого. То есть уже не было, она была. И это было чудо. А он был тоже старый и так далее. И это было чудо, как бы, поэтому там это как бы Тора указывает, это как чудо такое, а здесь нет, оно как бы прошло это время определенно. Он еще там приводит, что поскольку у них жизнь, у них была продолжительность жизни больше, то тогда возраст рождения, возможности родить, он тоже больше, потому что, как это, две трети, по-моему, жизни, вот, продолжительность жизни, обычно это, или треть, уж не помню, как там делают расчет, но это, да, там какое-то время. Я, по-моему, две трети, он, по-моему, говорит, жизни, продолжительной жизни, которая принята, вот до этого времени человек может, у него есть способность рожать, а после этого уже как бы теряется и так далее. В всяком случае, говорит, Тора это не приводит как особую вещь, это ее хевет, да, что то, что она родила, ну, а все остальное, это ее хевет. Ее хевет еще много историй важных и так далее. Теперь, кто такая Сарах бат Ашер? Это действительно удивительная вещь, само по себе. Сарах бат Ашер, здесь она упоминается. На самом деле, здесь это то, что Раши приводит, Сарах бат Ашер, на самом деле, она здесь не перечисляется. То есть она здесь перечисляет, как это Раши приводит. То есть говорится, бнатаву бнот банав. То есть что мы говорим здесь? Бнотаву бнот банав, дочери сыновей его. И у нас поднимается вопрос, кто дочери? Мы не знаем дочерей сыновей, которые бы родились. Там перечисляется точно, кто они. И она как бы не входит в счет. Она действительно не входит в счет. Вот, нет. Кто из них не входит? Да. Йохевед не входит в счет. Да, про Йохевед мы не все про нее рассказали. Йохевед Баташе. Йохевед Батлеви. Мать Моше. Про нее сказано, что она родила, она не перечисляется здесь. Вот, а здесь перечисляются все имена. Сарах бат Ашер, да, перечисляется, как одна. Это единственная, которая перечисляется, как вот девочка, которая была это. И все. А Дина тоже перечисляется. Дина тоже перечисляется. А вот все, кто родился, делись у Якова. А вот Йохевед не перечисляется. Только вот намеком, потому что написано дочери сыновей. Да, значит, она дочь Леви. Она не перечисляется здесь. Почему нет? И это, в общем-то, вся здесь идея, да, мы потом будем делать расчет, что на самом деле написано, что они вышли 70. Они вышли 70, но пришли тут, не, как это, пришли в Египет, как это, 70, так мы делаем счет. Но когда мы их считаем, все, которые перечисляются, есть всего лишь 69, нет 70. И есть много комментариев на это, что значит 69, а не 70. Не знаю, мы сегодня уже не успеем про это разобрать. Или, может быть, разберем это дело. А, ну да. Да, может, разберем это дело. Значит, что у нас получается? Или посмотрим, как здесь у нас? Давайте посмотрим дальше и посмотрим, как она здесь это. И вот говорится там, Элишмот на Исраэль. И вот это имена сыновей Израиля, Абаим Мицраим, который приходит в Египет. Яакову Банам, значит, Яакову сыновья его, Хор Яаков, первенец Яакова Рувен. И начинает перечислять, Бней Рувен, сыновья Рувена, кто это? Ханух, Выполов, Выхецрон, Выкорми, четверо. Значит, у нас есть Рувен и есть четыре его сына. Кто захочет, я здесь у себя всех их посчитал, но кто захочет, сделает все эти расчеты. Значит, четверо, правильно? Бней Шимон, сыновья, значит, четыре сына, и он сам, пять, в общем-то, да? Теперь, Бней Рувен, мы сказали, Бней Шимон, сыновья Шимона, второй сын, Юмиэль, Вийомин, в Гогат, в Йохин, в Цохар, в Шаульбная Кананит. Значит, шесть. И он сам седьмой. Шимон. Теперь, кто это Шауль, дочь, сын Кнаанит? Какая Кнаанит? Объясняет это, что, ну, одно из мнений, во всяком случае, что это сын Дины. На самом деле он, он родился от чего, что Дина, то что этот же взял ее насильно, как этот Шхем бен Хамор, и Яков, и Шимон и Леви пошли ее освобождать, уничтожили весь город. И значит, и она, да, а она не хотела уходить оттуда, пока Шимон не поклянется, что возьмет ее в жены. Вопрос, как он мог взять жену? Ну, в принципе, мог. Да, и он, ну, там еще до получения Торы, тоже надо объяснять это дело, и он ее тоже взял, и это кто родилась? Видимо, еще одна жена, так, видимо, надо сказать. И тогда она, и она родила от этого, да, Шхем бен Хамор. Вот этого, да, и это зовет Шауль и называется Бена Кнаанит, сын Кнаанит, вот поэтому так и называется. В принципе, Раши здесь объясняет. Бен Дина, сын Дины, Шенивелали Кнаани, которая была у этого, да, с этим, в связи с этим Кнаани, Шаргой Шхем, когда убили Шхема, Лоэта Динару Цаля Цета, Шенишбала Шимон Шейсена, да, это Раши точно вот это вот объясняет. И вот это значит что? Во всяком случае, у нас здесь есть сколько? Емель, Емин, Оот, Суяхин, Цохар, Шаали. Значит, у нас есть здесь Шимон, шесть сыновей, и еще и он сам. Значит, всего семь получается. Дальше, Бней Леви, сыновья Леви. Сколько? Гершон, Киат, Умирари, три сына. Все, и он сам, да? Потом, Бней Иуда, Иуда четвертый сын. Четвертый сын Иуда, Эрвоанан, Швишела, Виперет, Зерах, Вьемат, Эрвоанан. Это мы знаем, сколько. Эрвоанан, два сына, потом Ишела, три. Вначале ему родилось три сына. А потом, значит, его жена умерла и так далее. Вся эта история с Тамар. И у него родились от Тамар уже еще два. Перец и Зерах. Но два, до этого, вот эти Эрвоанан, они умерли до этого. Как мы помним, вся эта история Эрвоанан, что они умерли. И это, что он здесь говорит, получается, что у нас осталось три сына и сам Иуда. Значит, Шелах, Виперец, Зерах, эти, которые, они именно считаются здесь, значит, три и сам Леви, четыре. Потом кто еще? Это мы сказали. Бней Перец, да. У Бней Иссахар. Теперь Иссахар. Это пятый сын. То есть мы все идем здесь, сыновья Лея, если обращаете внимание, да? Сыновья Лея. И Бней Иссахар, сыновья Иссахара, Толау, Пуа, Вьёв и Шимон. Вишимрон. Сколько это? Толау, Пуа, Вьёв и Шимон. Четверо. Четверо. Да, правильно. Получается четверо. Бней Иссахар четверо. Значит, да, сколько это получается? Да. Да, значит, Иуда, у нас сколько мы там сказали про Иуда? Эрве, Онан, Вишелах, Виперец, Визерах, значит, всего, ну правильно, всего пять, минус два, значит, три, еще плюс один, четыре. У этого, да, у Иуда четыре, все правильно. У Пуа, Вьёв и Шимрон, значит, что это? Бней Иссахар, четверо, Тула, У Пуа, Вьёв и Шимрон, четверо, и он сам, всего пять, правильно? И у Бней Звулун, и сыновья Звулуна, это Иссахар, Звулун и Иссахар, это которые родились у Рахели, Леа уже в конце, да, то есть после того, что родила Рахели, все эти, да, и так далее, она, значит, родила эти, не после того, перед тем, как родила Рахели, она родила вот этих двух, после того, что родили рабыни, вот эти вот Смахот, так она потом родила в конце Иссахар, Звулун и Иссахар. И вот Звулун, у него было еще Серед, Ваалон, Яхлиэль, значит, трое, и Звулун. Четверо всего, правильно, да? Сколько у нас получается всего, если мы посчитаем хорошо здесь, сколько у нас, Рувен, здесь этот зал, Рувен, это, вместе с ним это пять, Шимон вместе с ним это семь, получается, да, пять и семь, двенадцать, правильно? Леви, это 4 вместе с ним, 12, 4, 16. Иуда, это 5 вместе с ним, да, 16,5 – это 21, Иссахар – это 5 вместе с ним, 21,5 – это 26, Звулун – это четверо, 26,4 – это 30, правильно? Это мы сказали, ну что-то со счетом у нас здесь не то, 4 вместе с ним, и Дина, 4 это значит 30, 31, сейчас мы скажем, Убней Жулун, Серед Вейлон Вехлиэль, значит, да, Сахар, Эле Бней, и говорит он дальше, это сыновья Леа, Ашер Явдали Яков, который она родила Яков, Вападана Рам. Вейдина Бито, и еще Дин он считает вместе с ними, Коэнефиш Натав, Сушим и Шалосом говорит здесь. Значит, здесь надо посчитать, мы на одну где-то ошиблись. Рувен это 4 вместе с ним, 5. Эрвонан, Шела, Перед, Дерех. Еще здесь, да, приносится, да, мы забыли это. Еще здесь приносится Бней Перец, Хицрон и Хамуль. О, у Бней и вот, Эрвоанан, то, что мы сказали, сыновья Иуда. Эрвоанан, Вышелах и Перец у Зерах. Эрвоанан умерли, остались Шелах, Перец у Зерах, то есть трое. А мы не дочитали там это. Вейомат Эрвоанан Перец к нам, Вейю Бней Перец, и были сыновья Переца, то есть у Переца, то есть у Иуда родились внуки от Переца. Еще Хицрон и Хамуль. Хицрон и Хамуль. Получается еще двое, да? Хицрон и Хамуль. И тогда у нас получается сколько? Трое этих, еще два их, и еще сам Иуда, всего шесть. И тогда получается, если посчитаете вместе, получается 32. 32. А он здесь приводит, в Торе написано, Выпадан Арам, Вейдина Бито, и значит Дину дочь его, значит еще Дина прибавляется к этому, значит у нас там было, да, ну кто посчитает, значит еще одного добавить надо, 30, да, 31 и плюс Дина, что это 32. И говорит нам Тора, значит, что все это, которые родила Леа Яакову, Леа родила Яакову, вот всех этих, что у нас мы посчитали 32, а он здесь говорит, значит, «Ве Дина и Дину дочь Бито, дочь его, коль нефиш банавы бната, вся нефиш сыновей его и дочерей его, что все вышло, 33». Как 33, когда мы считаем 32? Беседа, да? Это все поднимает здесь вопрос. То есть нет, во-первых, Тора не должна была говориться, но число 33. Зачем считать, когда я могу сам посчитать? Зачем Тора должна приводить нам это? Но она в каждом этом дальше тоже приводит. Правда, дальше все точно. Дальше все точно. Счет и то, что Тора говорит, и приходит дальше, говорит, Бней Ашер, значит, потом идет, как у нас, Зильпа, сыновья Зильпа, рабыни Ля. Потом идет Рахель, ее, значит, сыновья, и, значит, кто там, что был там еще, Бениамин, Йосеф, Рахель, которые родились да, Бениамин, Йосеф и Бениамин, что Йосеф, у него Менаше и Ефраим, но они были в земле египетской, это тоже разбирали. И Бениамин, у него 10 сыновей было, у Бениамина. 10 сыновей, как мы это знаем, во всех мидрашах здесь приводится и так далее. Нейрахель. И получается тоже, значит, так он говорит. Леа было 33, это говорит нам пасук. Потом дальше он приводит Бнейгад, у Бнейашер, значит, Гад в Ашер. Всего вместе, я не буду перечислять всех, у нас нет времени. Всего вместе... Это Эли Бней Зильпа, эти сыновья Зильпа, Шернатан, которую Натал Лаван Леи, дочери своей, то есть это как в рабыне, и родила этих Яаков 16. И действительно там по счету 16, это значит Зильпа. Потом идет Рахель, значит, которая дала Йосефа, и Йосеф, Берец Мицраем, Ашир Явдало, и Валет Йосеф, и Йосефа родились в земле египетской, которая родила ему Аснат Потифера, Коин он, значит, да, это Минаше, это Фраем, Минаше и Фраем, и Бениамин, что у него 10, и всего получается, говорит, что эти сыновья Рахеля, Ашир Явдало для Яков, которые родились Яков, Коль Непиш Арбаэсер, всего 14. Кто эти 14, тоже мы из них должны посчитать, кто из них считается, кто нет, потому что Йосеф уже был в Египте, и его два сына родились там. Убней Дан Хуш, а потом сыновья Дана и сыновья Нафтали. Это рабыни, это Бильа, рабыня Рахель, которая родила все это Яков и так далее. А потом написано снова, и, да, и сколько она говорит? 7. Вот рабыня, вот это Бильа, 7. И кто хочет, посчитает всего, выколя Непиш Абали Яков, и дальше говорит пасук, вся Непиш, все люди, которые пришли к Якову, ну, которые приходят с Яков в Египет, Яце и Рехов, те, которые родились у него, Яце и Рехов вышли из чрева его, как бы так, да? Мильвад нашей бне Яков, ну да, здесь приводится, кроме жен бне Яков, здесь приводится, кроме жен бне Яков, жены бне Яков не считаются, это надо разбирать. Мы еще дойдем до этого, будем объяснять, что это значит. Жены бне Яков, потому что они не родились у Якова, так вот по этому мнению. По тому мнению, что они да родились, надо объяснение здесь. Значит так, коль непиш, вся непиш, 66, 66, 66. Убне Йосеф и сыновья Йосефа, Ашер Юладло Бамицрам, которые родились в Египте, да, Непишнаем, то есть двое, Коля Непиш Лебет Яков Бамицрам, Шиви, получается 70. Значит, Убне всего, сколько у нас, 66. Убне, значит, да, если мы считаем, это 33, как она говорит нам пасук, 33, 16, 14 и 7. Сколько это? 33, 16, это... 49 и 14 это 59, 63, 63 и 7, 70. В принципе, 70 всего вместе. Да, то есть здесь, если мы считаем Йосефа, если без Йосефа, да, в ней Йосефа Шарьюладла Бамицраем, Непиш Наим Коль Непиш, значит, Йосеф и два его сына, да, это еще трое, значит, сколько это? 66 и 66, значит, так, Йосеф, два Минаше Эфраим, да, 10, Йосеф, всего это, как у нас здесь получается, 66, и вместе с Йосефом 3, 60, а, ну правильно, вместе с Йосефом и сыновьями 69. 69 и... А он говорит 70. Да, в принципе, он говорит 70. Значит, не, если мы считаем 33, он говорит 70. Ну, здесь надо считать. Я это считал, в принципе, что-то вылетело из головы. Да. Где-то... Да. Ну да, так он и говорит. Здесь тоже с этим числом надо разобраться. 66, еще трое, то всего вместе получается 70. Как 70, когда это, да? В общем-то, здесь мы приходим к этому, да? Ну и разберем еще вот это 66, как это считается. Но в принципе, здесь в конце говорит раз, что всего вместе их 70. Как 70? Что если мы всех их посчитаем, всего получается 69, а не 70. Ну, правильно, вот это, ну да, все правильно. 69, ну да. 69, а не 70. То есть 69, а не 70. И приходит он, как это так, кто это такая, что это такое. Это нам объясняет Раши здесь, что на самом деле имеется вот, тот, вот это самое Йохевед. Почему? Потому что она родилась при входе в Египет. Прям при, когда входили в, как-то в стену, ну, в стену, там, через ворота в Египет, Мицраим, куда там, наверное, в этот город Мицраим имеется в виду. Вот там она родилась. Что значит там она родилась? Это значит, что он ее не вывел из Израиля. То есть он говорит, всех, которые он спустил в Египет, все это, как это, эти сыновья, да, в его Мицраим, да, к нам, в его Мицраим, вот, что здесь? Да. Выходит микнеймер, что... Что-то здесь происходит. А, вот. Да. Абаим Мицраим и Яков, значит, те, которые приходят в Египет, эти имена сынов Израиля, которые приходят в Египет, то есть приходят из Израиля в Египет. Она как бы не родилась еще, но с другой стороны уже пришла в Египет. То есть, когда она родилась посередине там, при этом она в конце концов оказалась уже в Египте. И эта идея, поэтому она здесь не упоминается открыто, но тем не менее она включается в этот счет, она как бы здесь 70-е, это то, что получается здесь, да? Поэтому это. То, у нас просто со временем это, мы вот потом еще расскажем, дальше разберем дальше. Еще Сарах Бац, это у нее там целая удивительная история, но... Но это уже у нас нет времени. Мы это в следующий раз.